Продолжаем исследовать историю античности. Мы все еще в Китае, на этот раз эпохи Восточной Хань. Продолжение той самой долгой, чрезвычайно интересной и очень сложной ханьской истории. Если мы посмотрим на характер китайской истории, китайской античной истории, да во многом ранней средневековой истории, то мы можем увидеть, что смена династий, смена форм правления, смена, в конце концов, форм самой империи в результате узурпации власти, крестьянских или других восстаний, дворцовых переворотов, словом, чего-то такого тектонического, крупного, что полностью должно было переформатировать общество. На самом деле общество-то переформатировало очень и очень слабо, потому что если восстание, неважно, верхушечное, поддержанное низами общество, развивалось успешно и захватывало власть, свергая предыдущую династию, то правопреемники так или иначе в общем и целом возвращались к предыдущим формам угнетения, которые существовали при их предшественниках. То есть, вроде бы они протестовали, ну, например, против свободной купли-продажи рабов, и вот они захватывают власть и занимаются свободной купли-продажи рабов, к примеру. Однако, было бы ошибкой считать, что все эти восстания, все эти грандиозные сдвиги заканчивались вообще ничем, и китайское общество, всю античность было замершим в одном и том же социально-экономическом положении. Это категорически не так. Хотя бы потому, что пускай и медленно, но постоянно шел технический прогресс, который изменял экономику, а значит изменял и общество, включая его верхушку. Важнейшим непосредственным воздействием на развитие древнекитайского общества было то, что новые правители, которые приходили к власти на гребне тех или иных потрясений, были вынуждены хотя бы поначалу идти на серьезные уступки, которые снижали налоги, облегчали бремя государственных повинностей или вообще отменяли их на какой-то момент. Ну и прямым следствием этого было восстановление и развитие производительных сил и вслед за этим производственных отношений буквально по всей стране, что сразу же оживляло экономику страны. И вот история Восточной Хань – это не исключение. Это, наверное, изъятием некоторых косметических моментов повторения предыдущего. Потому что первый император новой династии Люсю, который принял тронное имя Гуан Уди, начал царствование с мероприятий вполне популярного, популистского даже характера, которые, кстати, очень напоминают реформы Гао Цзу за 200 лет до того. Ну, вспоминаем наши предыдущие беседы. За время правления Гуан Уди, а правил он с 25 по 57 год, восстанавливаются старые, начинаются строятся новые оросительные ирригационные каналы, что приводит сразу к сначала возобновлению урожайности на старых, когда-то выморочных территориях и повышению урожайности на тех территориях, которые постоянно подвергались регулярной запашке. Более того, новые каналы позволяют осваивать и новые ранее не возделывавшиеся земли. На юге страны, где еще недавно применяли, особенно в горах, подсечно-огневое земледелие, начинают использоваться тягловые пахотные орудия с теми самыми незаменимыми железными или даже чугунными наконечниками. Ну и, наконец, интенсивное освоение бассейна Янцзы – это одна из важнейших черт вообще в экономике страны до II века нашей эры. Период, когда правил Гуан Уди, характерен множеством мероприятий, которые были направлены на сокращение рабства в империи. Причем не так, как это делал Ван Ман, за счет издания какого-то закона, по которому теперь рабов продавать просто нельзя, и все, и называются они даже и не рабы вовсе, а частновладельческие люди. Вот Гуан Уди, на мой взгляд, поступал несколько дальновиднее, имея в виду пример собственного предшественника. Прямо скажем, неудачный пример. И вот в 1931 году Гуан Уди издает указ, по которому все обращенные в рабов в период, который непосредственно предшествовал реставрации династии Хань в виде теперь Восточного Хань, объявлялись свободными и имели право по своему усмотрению или остаться у хозяина, или уйти от него, Если рабовладелец думал препятствовать этому, его привлекали к ответственности по закону об обращении людей в рабство, что было запрещено. В 1937 году он объявил о том, что освобождает тех, кто продан в рабство в течение предыдущих 5 лет. То есть, видите, он идет на постоянное расширение диапазона освобождения рабов. Как нам говорят тексты этих рескриптов, указов, в то время существовал закон, запрещающий прямо продажи людей в рабство. Кроме того, Гуанюди привлекал к ответственности тех рабовладельцев, которые ставили на рабов клеймо, потому что уродовать людей ни в коем случае нельзя. Клейменные, те, кто уже получил клеймо, автоматически освобождались и становились просто свободными простолюдинами. Ну и в 1935 году был отменен закон, по которому раб, ранивший свободного, подлежал смертной казни. То есть, свободный, ранивший свободного, смертной казни не подлежал. Но раб, поднявший руку на свободного, должен был однозначно быть убит. Теперь раб в значительной мере выравнивался в правах с населением, свободным населением Китая. Помимо внутренней политики, была и внешняя политика. Ну и первый период правления Восточной Хань отмечен восстановлением существовавших до этого, а потом прерванных отношениях с соседними странами. Потому что торговля с западным краем, это так называемый западный край, то есть все, что лежит за Китаем на запад, торговля с западным краем получила очень большое значение для экономики страны. И к первому веку практически прекратилась, просто потому что начался вслед за экономическим и политический кризис. Ну а значит, предыдущие торговые партнеры Китая, оставшись без торгового партнера, во многом попали под влияние все тех же самых кочевых соседей Сюнну. Но Сюнну – это тоже, прямо скажем, очень непростое кочевое образование, которое повинуется своим объективным законам развития, и они оказываются в очень серьезном внутреннем кризисе, который был связан и с перенаселением степи, и внутренним династическим кризисом. Они были вынуждены разделиться на две части – Южные Сюнну и Северные Сюнну. Причем Южные Сюнну признавали власть Ханьской империи, Северные ей противостояли. И вот в 1973 году Северные Сюнну получили серьезнейшее военное поражение, и тем самым было ослаблено их влияние на те самые торговые страны Западного края. И вот тогда-то возобновляется сначала военная, а потом дипломатическая деятельность китайцев на Западе, где прославился один из выдающихся деятелей эпохи Бан Чао. Он был назначен наместником императора в землях, которые признали зависимость от Хань. И Бан Чао начинает устанавливать активнейшим образом связи со множеством крупных государств Центральной Азии. Ну и вот Бан Чао в том числе направил своего подчиненного с посольством в Рим. Рим, кстати, назывался Западным Цин. То есть, китайцы вдруг осознали, что это такая же империя, причем очень большая, централизованная, какой когда-то была Цинская империя. Поэтому Китай незатейливо назвали Западным Цин. Правда, посольство Бан Чао до Рима не добралось, потому что их перехватили парфяне, которые были заинтересованы в посреднических отношениях между Хань и Римом, ну, чтобы не снижать норму прибыли, чтобы не было непосредственной торговли между Хань и Римом. Однако с Парфией, которая тоже, прямо скажем, не ближний свет, Восточная Хань имела постоянные дипломатические и торговые связи. Разгром северных Сюнну, после которого, как говорил летописец, они исчезли неизвестно куда. На самом деле известно куда, потому что они перемещаются в западном, северо-западном направлении, смешиваются по пути с тюркскими, финно-угорскими, германскими, в конце концов протославянскими племенами и вызывают ту самую волну великого переселения народов, оказываясь в 4 веке нашей эры на границах Великого Рима под именем гуннов. Однако, вот эти Сюнну вроде исчезли, но спокойствие это для Хань не принесло. Потому что земли Сюнну оказались захвачены другими очень беспокойными соседями. А именно, Сяньби. Это племена, предки современных монголов, то есть тоже кочевники, которые выплеснулись буквально в опустевшие степи и начали заниматься все тем же, чем занимались кочевники обычно, а именно набегами на границы империи. К середине II века несколько северных земель империи прямо оказались под властью Сяньби. Вот таким образом империя Хань, несмотря на несомненные военно-дипломатические успехи, успехи в торговле, на северных границах снова была вынуждена перейти к осторожному маневрированию дипломатии, скорее обороне, чем экспансии. Ну а кто же проживал-то в империи Хань в это время? Как говорит нам наиболее ранняя сохранившаяся перепись населения в империи, во втором году нашей эры общая численность империи составляла 60 миллионов человек. То есть, ну, еще раз повторюсь, это каждый третий человек в мире был китайцем в это время. Максимально плотно была заселена среднекитайская равнина, где плотность населения во многом приближалась к нормам даже, наверное, конца 19 века. Не достигала, конечно, их, но была уже в том же самом порядковом уровне. При этом на очень большой части Китая, причем не современного Китая, а Китая того времени, который считался, собственно, той самой Поднебесной, население или было очень редким, или его не было вообще, или там обитали племена, которые сохраняли свою традиционную, совершенно не китайскую культуру, включая язык. То есть, население империи, как мы видим, было распространено очень неравномерно, не только по численности, что важно, но и по своему качественному составу. То есть, там в империи проживали в том числе не совсем китайцы в большом количестве. И вот внутренние округа, то есть, земли бывших тех самых царств эпохи Джаньго, которые соответствовали территории империи Хань до начала завоевательных походов Великого Уди, были-то населены, собственно говоря, древними китайцами, хуася. А приграничные округа, которые попали в орбиту притяжения Китая при Уди и непосредственных его последователях, были заселены в значительной мере не китайцами. Однако из центральных земель туда китайцев массово переселяли, как мы помним. И тем не менее, они не составляли там долгое время сплошного массива, а размещались просто вокруг административных центров. Вот есть новоприсоединенная провинция, у нее есть провинциальная столица, центр, и вот там-то будут жить китайцы, а вокруг будут жить кто-то, вчерашние завоеванные люди. Ну и, наконец, в состав Хань входили территории, которые просто в одностороннем порядке признали зависимость от нее, где вообще не могло быть хоть какого-то древнекитайского населения. Например, в той самой завоеванной части современной Кореи. То есть, там не было китайцев, или они были представлены в виде расквартированных на территории завоеванной Кореи воинских контингентов в гарнизонах. И вот, после резкого сокращения численности населения страны в начале первого века, она достигает уровня конца эпохи Западной Хань лишь во втором веке. Данные переписи, которые дошли до нас от 140 года нашей эры, говорят о том, что демография, ну, то есть население, в империи значительно сдвинулось. Причем сдвинулось не только численно, но и структурно. Во-первых, население северо-западных районов страны сократилось примерно на 6,5 миллионов человек, а в северо-восточных регионах аж на 11 миллионов. При этом общая численность населения в бассейне Янцзы выросла на 9 миллионов человек. То есть, за истекшие полтора века произошли очень серьезные перемещения населения в провинцию Сычуань, в северную часть Юнани, где в то время проживало уже около 2 миллионов древних китайцев. Ну и резко увеличивается плотность древнекитайского населения вдоль трактов, рек, которые связывают современную провинцию Хунань с Гуандунем. Однако, вот в прибрежных районах на юге империи увеличение древнекитайского населения практически не фиксируется, потому что это во многом белое пятно на карте, которое населено, в общем-то, несмотря на то, что это, казалось бы, часть империи, непонятно кем. После того, как кочевники Сюнну признали власть Хань, что важно, большие группы этих кочевников были переселены в пограничные округа с целью, естественно, защиты границ империи от нападений извне. И вот во втором веке Сюнну уже составляют большинство населения многих из этих приграничных округов. Что, кстати говоря, сказывается на демографии Китая во многом и по сей день. И вот увеличение Сюнну и еще одного кочевого народа цянов, которые жили через полосно с древними китайцами, имело важные последствия. Эти последствия называются варваризацией, то есть перенятием культуры не китайцев китайцами, а особенно в северной части империи. В конце 3 века даже на территории бывшей столичной области в Чанане из общего числа населения, которое составляло там в то время, вдумайтесь, более 1 миллиона человек, цанов и сюнну насчитывалось около половины, причем есть мнение, что даже немножко больше, чем половина. И вот пошла постепенная ассимиляция древних исходных настоящих китайцев, которые жили в бассейне Хуанхэ, бывшими кочевниками, что сразу же, конечно, не могло не привести и к изменению образа жизни, обычаев в этой части Ханьской империи. То есть, уже во 2-3 веках нашей эры была подготовлена почва для захвата северной страны теми, кого китайцы считали варварами, что заложило базу разделения Китая в недалеком будущем на север и юг. И это разделение продолжится, вдумайтесь, аж 300 лет. Это всего лишь из-за не самых удачных переселенческих решений западно-ханьской власти. И процесс концентрации земельной собственности, между прочим, в 1-2 веках никуда не девается. Потому что вслед за вполне благотворными инициативами Гуан У Ди следует откат, о котором мы уже говорили. То есть, начинается опять разорение мелких землевладельцев и усиление дифференциации в обществе, даже внутри сословной дифференциации, что было, прямо скажем, весьма опасным. Почему? Ну, просто потому, что вовремя, так или иначе, неостановленные процессы накопления богатства в руках немногих приводит к тому, что эти немногие начинают конкурировать внутри страны друг с другом. Как это говорилось в одном старом фильме, должен остаться только один. Понятно, что один остаться никогда не может, но конкуренция всегда может перерасти в гражданскую войну, просто потому, что эти сверхбогатые люди имеют достаточно средств, чтобы нанимать собственные частные армии, таким образом подтачивая буквально организм империи изнутри. Ну и вот борьба землевладельцев, крупнейших, богатейших землевладельцев между собой и с государством к 280 году приводит к тому, что государство вынуждено признать право землевладельцев на владение зависимыми от них крестьянами. То есть, крестьяне превращаются в некий аналог крепостных крестьян, каких мы знаем из классического средневековья. Из классического средневековья Европы, конечно же. Ну и вот эти сильные дома, которые одержали победу в 3 веке нашей эры, приводят к тому, что появляется новый тип сельского поселения, который был почти неизвестен в Китае до этого. Поместье, которое принадлежит крупному земельному собственнику и представляет собой самодостаточное и во многом самодавлеющее хозяйственную и социальную единицу. То есть, в этом поместье, где проживают сотни, а может быть даже и тысячи крепостных крестьян, есть все, что необходимо для жизни. То есть, это получается микрогосударство в большом государстве, далеко не всегда заинтересованное в этом самом большом государстве. Вот есть пример некоего Фанчуна, который приходился дедом по материнской линии, а основателю Восточно-Ханьской династии. Вот земля Фань владела 300 цинов земли, то есть это 1500 гектар. И владела денежным имуществом во многие сотни тысяч монет. Причем дело было поставлено так, что какие бы затраты Фанчунь не нес на своей земле, они окупались примерно через год. Была собственная ирригационная система, там занимались хлебопашеством, выращиванием тутовника, а значит и получением тутового шелкопряда, то есть, а значит и придением шелка, разводили в реках и прудах рыбу, держали скот, то есть это абсолютно самодостаточный организм, который производит все, что нужно для жизни, а значит не заинтересована в центральной власти, которая почему-то берет с него какие-то налоги, заставляет платить торговые сборы, собирает некие акцизы и, более того, регулярно угоняет часть собственных крестьян на общественные работы. Всем же понятно, что мои крестьяне работать должны только на меня. Ну и, естественно, у владельца поместья были младшие родственники. Младшие ветви семьи, которые вовлекались в орбиту этого большого поместья и обязаны были выполнять беспрекословно все приказы главы клана. Клана в полном смысле слова. Это было чрезвычайно опасно. Потому что, я уже говорил, чрезвычайно опасно. Почему? Потому что как только экономика начинает расползаться вот по этим, да, пускай очень большим, пускай очень богатым поместьям, которые слабо заинтересованы друг в друге, общая экономика империи прекращает быть общей, а значит, раздирается самая главная скрепляющая сила общества и страны. Это общий экономический интерес. То есть, для любой внутренней или внешней или проблемы, даже очень большой густонаселенный Китай вдруг на какой-то момент стал чрезвычайно легкой добычей. Ну, а проблемы усугублялись ровно тем, что вот эти вот самые сильные дома усиляли гнет на податное население, вовлекая в собственную зависимость все больше и больше людей. Ну, а так как государство больше никак не контролировало, они могли делать с ними почти все, что угодно. Что сразу же вызвало нарастание социальных противоречий, которые обернулись еще одним настоящим грандиозным социальным взрывом, которое теперь мы знаем как восстание желтых повязок, которое привело к падению династии Хань и концу китайской античности. Но об этом мы будем говорить уже не просто в следующий раз, об этом мы будем говорить тогда, когда будем рассматривать китайское средневековье, то есть в новом цикле наших бесед, которые мы начнем с восстания желтых повязок. На сегодня все, оставайтесь с нами, мы перемещаемся все восточнее и скоро окажемся в Древней Корее. Это тоже будет очень интересно, хотя и не так продолжительно, как исследование Китая, которое, надеюсь, было для вас так же интересно и полезно, как для меня. На сегодня все.